Но мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 10 книга, глава 28. Кришна спасает Нанду из обители Варуны. Глава совсем небольшая. Сын Бадараяны сказал: однажды до восхода солнца Нанда отправился на берег Ямуны, дабы омовением в ее светлых водах прервать пост 11-го дня новой луны. Поскольку Писание не дозволяет людям входить в воду после заката и до рассвета, в то время, когда господствуют темные силы, то слуга Варуны пленил отца Кришны и увлек его в чертоге своего господина. Поутру пастухи отправились к Ямуне и, обнаружив на берегу одежду государя, громко возопили, призывая на помощь Кришну и Балараму. «О, доблестные отроки! Спасите нашего Нанду! Воды реки поглотили его! Скорее спешите к морскому царю, пока тот не сделал вашего отца своей добычей!» Увидев в своем дворце Кришну, владыка всех сердец, водный царь молвил с удовольствием: «Благодарю тебя, всемогущий, за то, что почтил жилище своего смиренного раба. Ныне исполнилось мое назначение и свершилась моя заветная мечта. Прими мои смиренные поклоны, Господи Единосущий, душа мира, Создатель и Хранитель бытия, над кем не властна обманчивая природа. Отца твоего, что стоит пред тобою, пленил мой неразумный слуга, который сам не ведает, что творит, а я не разъяснил глупцу его долг. Прошу тебя, прости нас. Да смилостивится надо мною твое всевидящее око. Я не держу твоего родителя и обещаю, что впредь никакая водная тварь не потревожит спокойствие вашего народа». Блаженный Шука сказал: «Довольный смирением повелителя водной стихии, Кришна забрал Нанду со дна морского, и вместе они воротились домой на радость всего пастушьего племени. Никогда прежде не встречал вождь пастухов такого богатства, которое увидел он во дворце Варуны. И с восторгом он поведал друзьям и родичам о почестях, с коими встретил Кришну, владыка морей и океанов. Пастухи дивились рассказу своего государя и заключали, что не иначе, как сам Всевышний воплотился среди них. А раз так, то не лишним будет просить всяческих благословений у своего могущественного соплеменника и даже спасения в его нетленном царстве. А Господь своим всевидящим оком читал в сердцах пастухов заветные мечты и решил облагодетельствовать верные ему племя. Люди, утомленные суетными хлопотами, однажды поделился Кришна со своим старшим братом, сами не знают, в чем их благо и что просить у Всевышнего. Пусть узрит мой народ мою нетленную обитель, пусть узнает место, где находят последние пристанища святые и просветленные мудрецы. И милосердный Господь открыл взору пастухов свое лучезарное царство, коего не касается тьма мира, где существует вечный свет, где нет тревог и душевного томления. На миг пастухи окунулись в блаженный и бескрайний океан чистого сознания, где им представилась сияющая обитель безусловной истины, та, что после была явлена Акруре. В блаженном оцепенении Нанда и его народ взирали на своего Кришну, которого со всех сторон обступили непорочные души и славили молитвами священного слова. Хари Кришна. На этом глава закончена. Есть вопросы? По-моему, был вчера вопрос. Да, в конце фильма.
Я сказала, да?
А?
В конце эфира.
А. Так. Да, вопрос. Арий – форма живого существа или тип мышления? Это тип мышления. Кришна в Бхагавадгите Арджуне говорит, ты же арий, поэтому не должен грустить о несущественном. Вот так Кришна своеобразно дает определение, что такое арий. Это те, кто не грустят о приходящем и внимание уделяют вечному. Приходящие вечные антиподы. В иллюзорном мире мы внимание сосредотачиваем на вещах, которые увядают, которые временные. Арий – это тот, кто не обращает внимания на временное и целиком обращает внутренний взор на вечное, на свою душу. Так, да. Построение арийской цивилизации в Кали-Югу возможно. Я вообще не уверен, что была такая арийская цивилизация. Ариец – тот, кто ищет благо для своей вечной души. Он может быть в диком племени, он может быть в цивилизованном обществе, в технократическом обществе, в традиционном обществе, неважно. Если вы имеете в виду под арийской цивилизацией сословное устройство, кастовое устройство, то мудрые правители, они, расставляя своих подданных на должности, учитывают их принадлежность к той или иной группе людей. Кришна в Бхагавадгите говорит, что он поделил людей на 4 группы. По ценностным ориентирам. Есть шудры. Для них самая большая ценность – это жизнь. Вот жизнь. Для шудра важно жить. Для вайшьи он стоит выше. Это деньги. Для него, если ему приставят нож к горлу, скажет, деньги или жизнь или кошелек, он скажет, конечно, кошелек. Для него деньги важнее. Да, нам кажется, это дико. Потому что мы шудры. Для нас жизнь важнее, чем деньги. А для вайшьи деньги важнее. У него должна копеечка сходиться. И неважно, если это будет ценой собственной жизни. Дальше идут дворяне, всадники, воины. Одним словом их называют воины, кшатрии. Для них самое важное – это честь. Им не важно, богатый ты, бедный, выживешь ты или не выживешь, главное сохранить свою честь. И неважно, в каком ты формально статусе, если для тебя честь важнее денег и важнее жизни, то ты кшатрий. И мудрый правитель, он таких расставлял на важные государственные должности. Тот, кто честен или верен своему государю и будет отстаивать интересы собственного государя даже ценой денег и ценой жизни. И, наконец, высшие сословия – это те, кому важнее истина. Вот им не важно, обесчестят их, опозорят, прославят. А главное – добраться до истины. Деньги не важны, жизнь не важна, истина важнее. И мудрый правитель, называют Раджа Риши или правитель-мудрец, он так расставлял своих подданных в иерархии государства. Есть одна притча, Шридхар Махараджа рассказывает. Дети пришли в первый класс, и учитель спрашивает их, какой касте они принадлежат. Все говорят, я там брахман, я кшатрий, я шудра. И доходит очередь до одного мальчика, он говорит, а я не знаю, мне мама не сказала, кто мой отец. Ну, учитель ему говорит, ну, завтра спроси у мамы, а завтра расскажешь. Он пошел после занятий к маме, спрашивает, мама, а кто мой отец? Она говорит, не знаю, я блудница была. И кто из моих гостей стал твоим отцом, я сама не знаю. Он возвращается в школу и говорит учителю, мама сказала, что она блудница, и кто мой отец, я не знаю. И учитель говорит, и понятно, ты брахман, потому что для брахмана истина самая главная. Даже если это ценой собственной чести, брахман всегда говорит истину. Поэтому ты брахман. Твой отец был брахманом. И он посадил его в соответствующий брахманский сектор. В гурукулах не все предметы одинаково преподаются или преподавались всем ученикам. Там собирались в классе все ученики или в школе все ученики, но брахманом делался акцент на одни науки, кшатрия на другие науки, вайшья на третьи науки. Как в современном обществе есть, ну, до революции в России было реальное училище, это техникум, там техническим предметом учили, и была гимназия. На Западе тоже сейчас так. Там акцент, там смещение в сторону гуманитарных предметов. Вот это пошло от ведической школы, видимо. Но когда кшудры пришли к власти в 1917 году, естественно, кшудры для них все равны, и поэтому у них все одинаково учатся. Были одинаковые обучения. Так что вы имеете в виду ведическая цивилизация скорее, а не арийская. В дни, когда Кришна возвестил Шримад-Бхагавадгиту, Арджуне существовали разные формы помимо арийской. Ну, я не знаю, но были разные государства. И из того, что мы читаем в Махабхарате и в Шримад-Бхагаватам, все правители государств придерживались, ну, одного культурного кода. А, преподавались веды, преподавался закон Ману, это свод законов, как у монголов была Яса, да, по-моему, у Чингисхана, у славян была русская правда, что ли, и домострой. Устроение домашнего хозяйства. Вот в ведической цивилизации тоже было что-то своего рода домострой, и все правители придерживались, ну, как мы читаем в Махабхарате. То есть у них, когда были войны, это не были войны за культурные ценности. Это не были системные войны, когда воюют словно рабовладельческие страны и монархические страны. Это была всегда война за власть. Ну, как положено кшатриям. Это потом шудры уже. В средние века шудры придумали патриотизм. Патриотизма никогда не было. Это чисто выдумка феодалов для своего быдла, для своих подданных скотов, для смертов. Это выдумали для шудр патриотизм, чтобы им служили бесплатно, чтобы сделать бесплатную службу. Феодал говорит: ты не за меня воюешь, или какой-нибудь царь. Ты говорит, не за меня воюешь, ты воюешь за свою родину. А до этого всегда клятву приносили суверену или императору, государю, царю. Никогда земле или народу не клялись. Это только шудры. Вот сейчас, если послушать клятву современных защитников Отечества, они приносят клятву народу, своему незалежному или российскому народу, или еще какому-то там американскому. Это чисто шудрянское устройство. Всегда приносили клятву своему суверену. В Древнем Риме тоже императору приносили клятву. И когда заступал новый государь, новый император, то легионы приносили ему клятву. И они получали за это жалование, деньги, посты, и потом после 25 лет выслуги земельный надел и прочее. А шудры, чтобы не платить, они говорят: это родина, воюй за родину. Так, разные формы правления помимо арийской. Ну, а какая форма правления арийская? Есть государь, есть у него советники, брахманы. Они побуждают государя к благочестивой жизни. Это совершает жертвоприношение, это почитать богов, это почитать духовенство, не облагать большими налогами купцов и держать в строгости работный люд в целом. Так было. Ну, как вот, например, в Древней Греции, это же не была одна страна, ее объединил Александр Македонский. А до этого это были города-государства разрозненные. Острова в Эгейском море, и в Греции, и колонии греческие, вплоть до Херсона, Херсонес, или Одессы, там, где Одиссей был. и испанское южное побережье, это все была такая эллиническая цивилизация. Но поклонялись они все одним и тем же богам. Каждый город выбирал себе бога или богиню-покровительницу. Вот, когда афиняне решили, кому поклоняться, вернее, вот этот народ решал, кому поклоняться, они выбрали Афину, да, как гласит легенда. Они не знали, кому поклоняться. Значит, вот они, у них кандидатами был Зевс, Афродита, Гермес, кто-то там еще и Афина. И они сказали богам: принесите нам символ своего блага, то, чем вы нас облагодетельствуете, а мы уже выберем, кому мы из вас будем подношение делать. И кто-то оружие принес, кто-то афродизиак, кто-то еще. А Афина принесла оливковую веточку. И старейшины собрались и решили, что если у нас будут вкусные оливки, то мы будем и сильными, и любвеобильными, и сумеем торговать, и богатыми. У нас все будет. И они избрали Афину. И греческая цивилизация, она была построена на торговле. Греки все были хорошие торговцы. Менялы хорошие люди. Вот. Я помню, я был пролетом через Афины. У меня был... Как это, когда между рейсами, как это называется? Ну, длинная пересадка. Я захожу в какой-то салон с симками, там, значит, телефоны продаются. И афинянин сразу увидел меня. У меня тогда была последняя модель Самсунга. Он говорит: а слушай, а давай я тебе хороший, прям протер его. А у меня новый был. Он говорит: я тебе хороший, идеальный какой-то там Huawei или что-то такое. Это ничем, говорит, не хуже. Сразу меняться. Вот. Ну, вот у них так в крови. Или в фильме «Карты, деньги, два ствола». Там такой был Ник Грек. Помните, такой толстый, который вот какие-то магнитофоны у него были. Что-то такое он вечно менял. Вот. Также и в ведической цивилизации. Они как бы были разрозненными княжествами, но при этом поклонялись одним богам и чтили один и тот же кодекс. И воевали только за власть. И там у них такая интересная ведическая была демократия. Можно ее назвать ногократия. Они голосовали ногами. То есть если государь был плохой, например, слишком много требовал от рабов, рабы – это не те, которые прикованы, как мы думаем, а работный люд или подлецы, их еще называют, подлые сословия, то есть самые низшие, подметные, самые низшие, подлые сословия. Или большие налоги, воевал, но не одаривал дворян своих придворных. И тогда народ уходил к другому, более справедливому государю. Но если тебя облагают слишком большими податями, то ты просто покидаешь этого государя и идешь к другому государю, который кажется более справедливым. Итак, у более справедливого государя собиралось больше людей, больше народа. И работников, и купцов, и дворян, людей, жандармов их называют. Те, кто имеет право носить оружие. Жандарм, человек оружия, кшатри. Жандармов тоже собиралось много. Таким образом, несправедливый государь оказывался без людей. А справедливый государь наращивал свою людскую массу и мог спокойно напасть на несправедливого государя. Поэтому справедливое княжество, оно расширялось. Поэтому у государей была мотивация быть более справедливым. Или, например, он притеснял духовенство. То есть люди голосовали ногами. Они не выбирали себе государя, они просто уходили к другому. Когда к власти пришли в 1917 году коммунисты, они просто границы закрыли. Потому что если бы осталась бы ведическая ногократия, то все бы ушли. Коммунистические страны, несмотря на их этнические особенности, обладали одним общим свойством. Из них все бежали. Поэтому они вынуждены были закрывать свои границы. Вот так. Ну, это что касается Российской империи, там всегда так было. Там не были такие строгие границы, но из России бежали всегда и все. Просто граница была закрыта. Единственное, когда не было строгого выезда за границу, при очень добром, милостивом государе, но его назвали Лже-Дмитрий. Да? Его потом обозвали Гришкой Отрепьевым. Он правил почти год, 11 месяцев. Он открыл границы. Он разрешил иностранцам приезжать. Разрешил танцы, музыку. До этого на Руси все это было запрещено. Танцы, музыку, школы для девочек. Всего 11 месяцев проправил, почти год. Вот. Ну и люди его любили, а бояре недолюбливали. Это те самые бояре, которые дрожали пискнуть при Иване Грозном, при отце этого Дмитрия Ивановича. Когда пришел человек, который избавил их от рабства и страха, они его взяли и убили. Вот так.